Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов и в нашей московской студии Андрей Ларионов, сотрудник Института Катона, Вашингтон, и президент фонда Института экономического анализа. Я напомню, телефоны прямого эфира 8 800 222 12, бесплатные для всех регионов России, и 660 255 абонент «Радио Свобода». Это наш пейджер, можно посылать свои сообщения, также по СМС, плюс 7 903 743-2801. Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Добрый вечер, Андрей Николаевич.
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер нашим радиослушателям.
Что ж вы забросили экономику, я смотрю, и только и занимаетесь историей российско-грузинской войны прошлого года. Зачем, собственно, и почему?
Да разве ж это история?
Конечно, это история. Это уже дело пройденное.
По-моему, это наш сегодняшний день, так же, как и, собственно, вчерашний день плавно перетекает в наш сегодняшний, и я очень опасаюсь, может быть, даже и завтрашний.
То есть вы намекаете, собственно, я уже посмотрел ваше выступление последних дней, да не просто намекаете, что на Кавказе может вновь начаться вооруженное противостояние России с Грузией. Это так?
Да это не я намекаю, это наши военные намекают. Это начальник нашего генерального штаба об этом говорит. Это говорит об этом генерал Борисов, бывший комендантом Гори в августе прошлого года. Об этом намекают все наши пропагандистские силы, говорящие о том, что Грузия является террористической угрозой. И даже стали уже говорить, что в террористических актах последних дней, которые происходили на территории России, возможно, есть какой-то след, тянущийся из Грузии. Все это очень напоминает как раз на пропагандистскую подготовку новой операции, которая в этом году может идти уже не под названием «Принуждение к миру», а под названием «Проведение контртеррористической операции». Угу. Именно, кстати говоря, такая формулировка также упоминалась и при проведении, при подготовке, при объявлении маневров «Кавказ-2009», которые начинаются, как мы помним, в конце июня, должны быть закончены 6 июля этого года.
Ну и что, а зачем же такой шум, скандал нынешнему режиму, зачем это Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, какой резон, собственно, воевать где-то там, если у себя на территории полно таких военных событий вот этой террористической войны. В Дагестане отстрелили главу МВД Магомедова, в Ингушетии взорвали президента республики Юнусбек Евкурова. Не лучше ли своими делами заняться-то?
Ну, это, наверное, лучше спросить тех, кому нужна соответствующая война. С другой стороны, можно ведь и эти террористические акты каким-то образом привязать к Грузии и таким образом представить ту военную операцию, которую планируют, как проведение контртеррористической операции против тех самых боевиков или их спонсоров, или их сторонников, которые находятся за Кавказским хребтом. И, кроме того, это очень удобная цель для внутренней дискуссии в стране, точнее, не дискуссии, а для внутренней пропаганды, показать, кто же виновен в этих или подобных этих событиях.
Угу. Вот ваши исследования, ваших коллег, собственно, они доказывают, что справедливая версия: Россия напала на Грузию. Ну, я в этом, скажем, сомневаюсь, как многие. Моя, например, версия, что это не была война российского тоталитаризма и грузинской демократии, а была такая стычка большого и малого империализмов за вот эту территорию Осетии Южной и Абхазии. То есть здесь как-то правые и виноватые отсутствуют. Могли бы вы убедить меня и слушателей в верности вашей версии, ну, двумя-тремя ключевыми тезисами?
Вы знаете, моей целью не является убеждение кого-то в чем-то, в том числе вас, уважаемый Михаил, и наших радиослушателей в том или другом событии. Моя цель, как я видел, заключалась в том, чтобы реконструировать максимально подробно, детально реальные события. А вот это уже дело читателей, слушателей, вас, наших коллег, уже делать из этого соответствующие выводы. Если же говорить о причинах российско-грузинской войны, которые не относятся только к 2008 году, не относятся только к августу 2008 года, и уж, конечно, они относятся к 5 дням в августе 2008 года. И, конечно, тоже точно не относятся к Южной, только к Южной Осетии. Но вот эта российско-грузинская война, начавшаяся 20 апреля 2008 года, в соответствии с достаточно...
Вы не путайте, война в августе же началась.
Война началась 20 апреля 2008 года, если мы пользуемся строгими критериями агрессии, определения агрессии, данными в резолюции 3314 от 14 декабря 1974 года Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Хотя и до этого было немало вооруженных провокаций, включая бомбежку грузинской территории российской авиации, неоднократную, в том числе в результате которой погибли гражданские жители, погибли мирные жители. Было немало других провокаций, но именно после того, как российский истребитель МиГ сбил грузинский беспилотник 20 апреля в воздушном пространстве над Абхазией, практически бесперерывно продолжаются провокации, и, по сути дела, это уже начинаются военные действия малой интенсивности, которые продолжались до конца июля 2008 года. С 29 июля война выходит на средний уровень интенсивности, а в ночь с 6 на 7 августа, подчеркиваю, не с 7 на 8, а с 6 на 7 августа и весь день, утро и день 7 августа, война переходит в военные действия высокой интенсивности. И на этом фоне атака или наступление грузинских войск уже в ночь с 7 на 8 августа в Цхинвале, не только в Цхинвале, это лишь один из элементов уже шедшей тогда войны высокой интенсивности.
Госпожа Латынина утверждает, что это был оборонительный контрудар. Вы тоже придерживаетесь этой версии?
Я не владею в полной, как сказать, свободно всем, всей терминологией, которую используют военные для этого. Лучше их спросить, как называется эта операция. Но, судя по реконструкции реальных событий, мы видим, что практически одновременно происходило практически лобовое столкновение двух армий. Российских регулярных войск с юго-осетинскими вооруженными частями, ополченцами, абхазским экспедиционным корпусом с одной стороны и грузинскими вооруженными силами с другой стороны. При этом надо отдать должное, что развертывание российских войск на территории Южной Осетии происходило задолго до того, как на территории Южной Осетии, точно в зоне конфликта, оказались грузинские части. Большое количество российских офицеров и солдат говорят о том, что они находились на территории Южной Осетии, по крайней мере, за неделю до того, как начался обстрел с Цхинвали. Об этом говорил и капитан Денис Сидристый в знаменитой статье «Красной звезды», которая была вначале исправлена на сайте, а потом удалена с сайта «Красной звезды». Об этом говорили десятки офицеров и солдат российских вооруженных сил, о чем публикации есть во многих источниках. Об этом, наконец, говорил генерал Борисов, буквально 2 недели тому назад, выступая в эфире одной из ваших дружественных коллег радиостанций, рассказывая о том, что именно те части, которые участвовали в учениях на территории Южной Осетии, за неделю до 7-8 августа оказались гораздо лучше подготовлены к ведению боевых действий, чем те части, которые пришлось привлекать с территории России. Иными словами, российские войска там находились. Более того, мы знаем, что там находились не только российские регулярные войска, там находились и передовые штабы как Северокавказского военного округа в поселке Джава и Ленинградского военного округа в Сухуми, по крайней мере, с вечера 6 августа или с ночи 6 на 7 августа. Собственно, об этом этот факт не скрывал ни господин Кокойте, рассказавший о том, что батальон регулярных войск Северокавказского военного округа перешел на территорию Южной Осетии, не Сергей Багапш, который рассказал об этом журналистам утром 7 августа 2008 года. И именно этот репортаж, рассказ Сергея Багапша о том, что российские регулярные войска находятся на территории Южной Осетии, был показан по российскому телевидению не после 8 августа, а тогда же 7 августа 2008 года. Проникновение регулярных войск на территорию другого государства, пересечение российско-грузинской международной признанной границы, в том числе Российской Федерации, является неотъемлемым конституирующим признаком агрессии, согласно любому международному праву.
Ну что ж, я напомню нашим слушателям, в прямом эфире программа «Время гостей», наш гость Андрей Илларионов, и время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Судебную перспективу дела после отмены оправдательного приговора всем обвиняемым в убийстве Анны Политковской обсуждаем с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Я напомню, в нашем эфире Андрей Илларионов, президент Института экономического анализа, сотрудник Института Катона. Телефон 8 800 222 12 для вопросов, 660-10-55. Это у нас пейджер, абонент «Радио Свободы», плюс 7-903-743-2801. Это смс-сообщение можно посылать. Андрей Николаевич, и все-таки вот опять я верну вас от истории к ситуации на Кавказе. Но вот если посмотреть на Абхазию, на Южную Осетию, что дало России то, что она признала независимость этих государств, скажем, в кавычках, как это повлияло и на экономические какие-то процессы, может быть, не в России в самой, хотя содержание этих субъектов не федерация, оно денег стоит, но в отношениях России с остальным миром?
Знаете, я прежде всего еще бы попробовал бы сделать короткий комментарий по поводу вашего вопроса, который прозвучал немного раньше, о том, что явилось причиной российско-грузинской войны. Конечно, это сложное явление, и было бы совершенно неверным упрощать его и делать примитивное объяснение, состоящее из только одного фактора. Там было немало разных факторов, причем некоторые из них действительно входят в историю. Вне всякого сомнения, есть элемент противостояния между двумя общинами, то есть парными общинами, соответственно, между грузинской общиной и абхазской общиной в Абхазии, между грузинской общиной и юго-осетинской общиной в Южной Осетии, хотя преувеличивать, скажем, степень и жесткость этого противостояния не следует. И в одном случае, и в другом случае народы жили, и представители этих народов жили в течение длительного времени на одной территории, и это, в общем, достаточно было мирным, а в Южной Осетии было мирным и, надо сказать, огромное количество смешанных семей. Все это сохранялось до 2008 года и частично даже продолжается в настоящее время. Есть община осетинская на территории Грузии, абхазы живут по-прежнему на территории нынешней вот Грузии, вот, собственно, или, так сказать, вот центральных районов Грузии, живут достаточно мирно, и там конфликтов нет. Но это одна проблема. Другая проблема – это корни так называемой абхазской войны 1992-1993 годов. Конечно, там было, прямо скажем, чрезвычайно ошибочное, если не сказать преступное решение ряда грузинских подразделений, которые вторглись в Абхазию в 92-м году, но тогда же есть и интерес российских силовых структур, в частности российского министерства обороны и российских спецслужб, которые вели войну за объекты собственности на территории Абхазии, прежде всего санатории, пансионаты, дома отдыха, по концентрации объектов рекреационной инфраструктуры, в которых отдыхали и продолжают отдыхать в течение всех этих последних 17-18 лет сотрудники Министерства обороны и спецслужб России, Абхазия не имеет себе равных на постсоветском пространстве. Кроме этого, есть элементы, конечно, геополитики, желание российского военного руководства иметь военные базы на территории Грузии, в Закавказье, геополитический элемент — контроль за потоком энергоресурсов из бассейна Каспийского моря и Средней Азии, и Грузия в этом деле играет роль такого бутылочного горлышка огромной бутылки энергетических ресурсов. Есть элемент, о котором вы сказали, это последовательные, достаточно последовательные демократические реформы, экономические реформы, которые проведены в Грузии. Можно говорить, что они не являются идеальными, можно говорить о том, что Грузия не является точно такой же демократией, какой является Швейцария, Норвегия, Швеция или Финляндия, это правда. Но если сравнивать показатели демократического, институционального, экономического, развития экономических реформ Грузии и России, то, вне всякого сомнения, по всем этим показателям Грузия оказывается выше, чем Россия. Так что все эти элементы присутствуют. И есть, конечно, элемент, на который указывают, в частности, некоторые представители наших властей, это желание грузинского руководства и в целом грузинского общества проводить независимую политику, в том числе и выбирать своих союзников и друзей. И если в данном случае грузинское общество последовательно голосует 3/4 своих граждан за активную интеграцию в западные структуры, включая Европейский Союз и НАТО, это факт жизни, который необходимо признавать.
Но российские власти, они и другие страны, в общем, не жалуют те, которые хотели бы проводить такую вот политику, скажем так.
Внешнюю. Да, но с этой точки зрения...
Так что разные войны, слава богу, не горячие, мы видим и на других границах России, и молочные, и газовые. И...
Действительно, но поскольку чувствуется, что вы хотели бы перейти к другим типам...
Не-не-не, я о цене хотел бы сделать. От вас получить ответ.
Я хотел бы сказать, что Грузия находится вот с этой точки зрения, видимо, по оценкам ряда наших руководителей, в более уязвимом положении, чем некоторые другие цели, и поэтому после многократного применения различных видов оружия, различных видов войн в течение предшествующих лет, ведь на самом деле и молочные, и винные, и водные, и транспортные, и прочие войны, все это было против Грузии. И только после того, как эти войны оказались безуспешными, наступил период уже большой войны. Так что это лишь показывает о том, что в этом... очень мало почетном рейтинге военных действий и насилия Грузия, к сожалению, оказалась чуть дальше, чем другие страны.
Андрей Николаевич, я еще раз вас возвращаю к вопросу о цене этого для России экономической и политической, потому что о количестве потерь мы можем, собственно, судить уже примерно с некой основательностью. Это около 1000 человек с обеих сторон, имеется в виду российская, осетинская и грузинская. При этом у российской, по-моему, потери даже несколько больше, чем у грузинской.
Вы совершенно правы. По тем данным, которые нам удалось собрать и восстановить, минимальная оценка погибших в российско-грузинской войне 1050. А это минимальная оценка, потому что если, что касается грузинских данных, они оказываются достаточно точными. Списки погибших и военнослужащих, и гражданского населения опубликованы грузинскими властями. Списки погибших с российской, осетинской, абхазской стороны полностью так и не опубликованы. Но по тем данным, которые существуют вот в таком частном виде, удалось восстановить такую оценку, что порядка более, видимо, 600, как минимум более 600 человек со стороны коалиции погибло в этой войне. Возможно, когда-либо историки будущего смогут уточнить эти данные и откорректируют их, очевидно, в большую сторону.
А экономическая стоимость теперь, каково содержание вот этого всего хозяйства в Абхазии и Южной Осетии?
Прежде чем мы перейдем к вопросам о том, сколько это стоит сегодня и сколько стоит поддерживать, я хотел бы обратить внимание на одну цифру. Цифру, которая очень часто называлась с августа прошлого года многими представителями российской власти. Эта цифра – $1 миллиард. Это, собственно говоря, военные расходы Грузии в пиковый год 2008 года как раз, в пиковый год военных расходов. Эта цифра примерно в 30 раз превышает военные расходы Грузии 2003 года, когда они составляли $30 миллионов, что, собственно говоря, ничтожная цена. Я даже боюсь сказать, что, возможно, цена нескольких квартир в центре Москвы. Mm-hmm. Таковы были военные расходы этого государства. Тем не менее, это факт. Военные расходы были увеличены действительно в 30 раз. Но $1 миллиард – это военные расходы страны с населением 4,5 миллиона человек, с вооруженными силами 32 тысячи человек. Такую же цифру, $1 миллиард, составляет стоимость создания двух горнострелковых бригад по указу президента Российской Федерации от 30 июня 2006 года. Эти горнострелковые бригады должны были быть созданы, и они были созданы, к 1 декабря 2007 года. Как пояснил министр обороны тогдашний Сергей Иванов, у этих горнострелковых бригад будут особые цели, отличающиеся от других, от целей других подразделений российских вооруженных сил. А люди, которые имели причастность, были причастны, в частности, к военным учениям, которые проводили эти две горно-стрелковые бригады, напомню, их общая численность 9 тысяч военнослужащих по сравнению с 32 тысячами военнослужащих на грузинской стороне. Так вот, цели этих бригад, видимо, были связаны с Закавказьем, потому что когда в 2007 году 34-я горнострелковая бригада Зеленчукская проводила военные учения на склонах Эльбруса на высоте 4,5 километров, и затем части этой бригады заняли обе вершины Эльбруса, военный журналист объяснял, зачем это нужно сделать. Он говорил: отсюда до российско-грузинской границы всего лишь 10 километров, и оттуда начинаются, там начинается Абхазия, там Черноморское побережье, там, наконец, долины Грузии.
Хорошо. Ну, а политическая цена, опять же, вопросы. Все-таки Южную Осетию и Абхазию не признал никто, кроме Хамаса и Никарагуа, так сказать, частично, скажем так, президентом, но не парламентом.
Ну, это не означает, поскольку парламент Никарагуа не признал, то, согласно Конституции Никарагуа, и в этом случае Никарагуа считает...
Ну, получается,
себя...
никто.
Нет, признал, вы правы, сказали, Хамас, по-моему, Хизбалла тоже признала. По-моему, даже признала Республика Сербская, та самая, которая, правительство, которое находится в изгнании и которое находится в одном из пригородов Белграда, которые даже не контролируют ту территорию. Ну, вот, пожалуй, вот теперь, наверное, список действительно можно закрывать.
Ну, и что, теперь эти республики будут находиться на полном содержании российского бюджета?
Они до этого находились на полном содержании, по крайней мере, российского бюджета, по крайней мере, это точно можно сказать относительно Южной Осетии. Еще в 2006 году субсидии из России составляли 95% от доходов южноосетинского бюджета. А общие субсидии из российского бюджета по различным оценкам составляют от 200 до 400% юго-осетинского валового внутреннего продукта. По сути дела, мы имели и продолжаем иметь дело со страной или с регионом, взрослое население которого не занималось ничем, кроме подготовки к войне. И, по сути дела, уровень милитаризации Южной Осетии, чуть в меньшей степени Абхазии, не имеет себе равных в мире. Эти показатели выше, чем в Северной Корее. Причем выше по численности занятых в силовых структурах на тысячу населения в несколько раз. То же самое верно и по численности танков, бронетранспортеров, бронемашин, артиллерийских орудий, ракетных систем залпового огня «Град» и так далее и тому подобное. По сути дела, еще до августа и до апреля 2008 года и тот, и другой регион были преобразованы в крупнейшие военные базы, главная цель которых и заключалась в том, чтобы готовиться к будущей войне, чем они и занимались, и участвовать в этой войне.
Спасибо. Мы поговорим дальше с Андреем Илларионовым после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, что 25 июня в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Андрей Бабицкий, перевыборы депутатов парламента Молдовы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Дело направлено на новое рассмотрение в Московский окружной военный суд с участием новой коллегии присяжных. В феврале этого года трое обвиняемых в причастности к убийству, братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы, а также бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, были оправданы присяжными, посчитавшими их вину недоказанной. Решение о назначении Руслана Аушева главой республики до выздоровления Юнусбека Евкурова может быть принято только президентом России. Об этом сообщил на пресс-конференции в Интерфаксе советник президента Ингушетии Муса Плиев. По его словам, сейчас вопрос об этом не обсуждается, поскольку по Конституции республики обязанности президента исполняет ее действующий премьер. В России вынесен второй обвинительный приговор предпринимателю Борису Березовскому, проживающему в Великобритании. Красногорский городской суд Московской области заочно признал Березовского и второго обвиняемого по делу Юлия Дубова виновными в хищении в 90-е годы 140 миллионов рублей компании «Логоваз» и «АвтоВАЗ». Горняки ростовской шахты имени Михаила Чиха прекратили забастовку после того, как им пообещали выплатить зарплату. Председатель профсоюзной организации шахты Геннадий Копаев уточнил, что задолженность по зарплате в четверг будет погашена в полном объеме. Горняки получат деньги за март, апрель и май этого года в общей сумме 22 миллионов рублей. Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру Михаила Зурабова на пост посла России на Украине, сообщил глава комитета Алексей Островский. За кандидатуру Зурабова проголосовали 7 из 8 членов комитета.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии Андрей Ларионов, бывший советник президента Российской Федерации, ныне президент Института экономического анализа и сотрудник Института Катона в Вашингтоне. 8-800-222-12, телефон, абонентский наш ящик 660-1055, абонент «Радио Свобода», это пейджер, и плюс 7-903-743-2801, это смс-сообщение можно посылать. Андрей Николаевич, но я все-таки вас хочу к экономике немножечко повернуть.
Михаил, прежде чем вы это сделаете...
Вы опять руководите мной. Ну, пожалуйста,
нет, Михаил,
я сегодня добрый.
Дело в том, что я не завершил до конца ответ на ваш предыдущий вопрос. Вы меня ведь спрашивали о том, должны ли мы теперь, или Россия, будет ли теперь содержать эти регионы.
Ну, хорошо, это экономика.
Можно сказать. Так вот, мы остановились на том, что эти регионы еще до 2008 года превратились в военные базы, в российские военные базы, правда, специфические военные базы. Поэтому вопрос о том, будем ли мы поддерживать, это, по сути дела, вопрос о том, будем ли мы поддерживать и содержать собственные военные базы. И поскольку сейчас эти военные базы фактически легализованы, и, собственно говоря, там даже размещены на этих больших военных базах еще как бы отдельные военные базы, и в Джаве, и в Синвале, и в Бамборе, и в Гудаути, и в Ачамчире, то, собственно говоря, это вопрос уже к нам самим. Нужны ли нам эти военные базы в этом районе?
И будет ли Россия дальше там воевать?
Но, по крайней мере, сейчас мы видим, что военное руководство, политическое руководство очень хочет иметь эти базы и, соответственно, очень хочет их финансировать.
Все-таки ваш прогноз, я уж тогда еще экономику отложу, о том, что война может начаться чуть ли не в июле, как-то выглядит странно. Но посмотрите даже на повестку дня господ Путина и Медведева. В это время как раз пройдет визит американского президента Барака Обамы в Москву, и, собственно, зачем же такой скандал приедет американский президент, о чем-то договорятся, может быть, по вопросам сокращения ядерных вооружений, может быть, еще что-то по иранскому ядерному досье, и вдруг тут такая операция.
Во-первых, я напомню вам, что, по крайней мере, в августе 2008 года, как раз накануне резкого обострения и перехода, или даже во время обострения ситуации между Россией и Грузией, президент Соединенных Штатов Америки и российский премьер находились в это же время в одном и том же месте, в Пекине, на Олимпийских играх, что не помешало им провести соответствующие разговоры, а пресс-секретарю российского премьера сделать очень многозначимое заявление, которое, сейчас по памяти пытаюсь воспроизвести, звучало примерно следующим образом. Мы очень признательны американскому президенту за его комментарии, за его слова. Эти слова, прозвучавшие из уст такого опытного политического деятеля, как президент Буш, мы очень-очень ценим. Эти слова сопровождались другими словами, произнесенными же российским премьером публично, о том, что Россия не останется в стороне от того, что происходит в Грузии, и мы не удержим наших добровольцев, и они туда будут, и Грузия столкнется с нашим ответом. По сути дела, было создано впечатление, что американский президент дал согласие на использование России силой против Грузии. С этой точки зрения визит президента Обамы в Москву 6-7 июля выглядит как нельзя вовремя, потому что с этой точки зрения этот визит можно также использовать и можно точно так же представить как минимум для российского общественного мнения, а также для зарубежного общественного мнения, как согласие господина Обамы для применения силы против Грузии уже в новой обстановке.
Но американская политика же может, в принципе, измениться. Ведь есть так называемая группа прагматиков во главе с Киссинджером, там, Саймсом и другие, которые советуют принимать Россию такой, как она есть, забыть там о проблемах прав человека и несколько отступить на территории стран, так сказать, СНГ, предоставить их для российской экспансии. Тогда с Путиным и Медведевым можно будет договориться, например, по вопросу об Иране и так далее. А это в американских национальных интересах.
Ну, собственно говоря, именно эта позиция, по крайней мере, де-факто, кажется, взята на вооружение нынешней американской администрации. И представители американской администрации уже неоднократно сделали непубличные заявления, а часть из них публичных, что Соединенные Штаты никогда не поставляли Грузии наступательное оружие, это правда. Соединенные Штаты никогда не поставляли Грузии оборонительное оружие, это правда. Но самое главное, что Соединенные Штаты и не будут поставлять не только наступательного, но и оборонительного оружия Грузии. Это те заявления, которые сейчас уже делают представители американской администрации. И более того, своим реальным поведением они говорят о том, что они согласны, де-факто согласны с концепцией зон привилегированных интересов, той концепцией, о которой говорили российские лидеры, по крайней мере, с лета прошлого года.
Но лидеры некоторых близлежащих стран не согласны, похоже, с этой концепцией. Даже господин Лукашенко, судя по молочному конфликту, не очень согласен быть простой марионеткой Кремля.
Ну, это понятно, понятная точка зрения представителей государств, образовавшихся на пространстве бывшего Советского Союза. Однако нынешний американская администрация, судя по всему, находит больше общего с де-факто позицией российских властей. Я напомню, что только что, буквально два дня тому назад, американская администрация известила, что она отказывается от проведения совместных американо-украинских маневров «Сибриз-2009», позже в этом году. Так что это уже конкретные шаги по осуществлению концепции зоны привилегированных интересов, концепции, которая отстаивается российскими властями. И похоже, что американская администрация не собирается сильно возражать российским лидерам.
Но она поэтому что-то хочет получить взамен.
Возможно, американская администрация в очередной раз, это уже будет бесконечное количество раз, захочет получить некую поддержку со стороны России по отношению к ядерной программе Ирана. Мне не хочется комментировать, насколько наивной является эта позиция и насколько незначительным, даже в том случае, если бы такое желание было у российских властей, является его степень воздействия на иранское руководство. Но судя по тому, как тепло и нежно принимали господин Ахмадинежада после достаточно фальсифицированных выборов в Иране, а принимали его на территории России российские руководители, есть очень большие сомнения, что у российского руководства возникнет такое желание даже применять то ничтожное влияние, которое у них, как кажется, американскому руководству есть у России.
Ну что ж, у нас в эфире Андрей Ларионов, и я думаю, что мы ответим на несколько вопросов слушателей. Виктор из Москвы, пожалуйста, кратко только задавайте вопросы.
Добрый вечер. Я хотел повернуться вот к нашей экономике. Все-таки Андрей, это как директор там экономического анализа института. Вот, знаете, по предыдущему опыту, значит, я вывел для себя, когда наше руководство приступает к театральным постановкам, ну, я имею в виду, вот, показы заседания, там, совета министров и так далее какие-то, это признак, в общем-то, несостоятельной политики, уже, так сказать, окончания режима. И в этом смысле, вот, последние, так сказать, эти тоже театральные постановки, там, с подписанием договоров, с выделением кредитов. И вот вчера было выступление Путина, он опять там посоветовал наценки менять. Так, вот, как вам кажется?
Это он в магазин ездил, между прочим, да, возмутился страшно высокими ценами. Ну, давайте, Андрей Николаевич, собственно, действительно,
как вопрос?
Экономический кризис проявляется в России сильнее, чем в других странах, и российское руководство, как оно реагирует на него? Вот поездка в Пикалево, поездка в магазин сейчас, так сказать, советы снижать надбавки торговые такие от Владимира Путина.
Вы знаете, прежде всего, давайте мы просто посмотрим, каково состояние экономического кризиса. За первые 5 месяцев этого года, январь-май, валовой внутренний продукт России сократился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, предшествующих 5 месяцев, на 10%. Причем во втором квартале, он, правда, еще не закончился, только 2 месяца апрель-май, вот за эти 2 месяца сокращение производства к соответствующему соответственно, к двум месяцам апрелю-маю прошлого года составила 13,3%. Причем это сокращение в промышленности составило 19%. Что касается грузооборота транспорта, 17%. Инвестиции в основной капитал почти 22%. Экспорт сократился в реальном измерении на 77%. Импорт на 72%. Иными словами, кризис у нас идет, кризис продолжается, хотя, если мы будем сравнивать не с соответствующими месяцами предшествующего года, а месяц к месяцу, скажем, май к апрелю, то здесь ситуация немножко другая. Здесь наблюдается тенденция существенного замедления темпов спада.
То есть, похоже,
на самом деле, если взять по промышленности, то мы находимся на дне. И даже в марте-апреле наблюдалось некоторое незначительное оживление производства. Правда, в мае оно сменилось новым спадом. Так что пока мы сейчас, я бы так сказал, находимся в сфере промышленности на дне, с небольшими колебаниями в одну и в другую сторону. Что касается других отраслей, то, видимо, там спад еще продолжается, правда, он продолжается чуть меньшими темпами, чем это было, скажем, осенью прошлого года и в начале нынешнего года.
Давайте еще вопрос. Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, два вопроса. Вот съезд «Справедливой России», что меня очень возмутило, это вот это голосование, то есть такой возврат назад, и удивительно, что сейчас такие советские съезды проводятся.
Странно, что вы удивляетесь.
Да, и второй вопрос.
А что же вас удивило на съезде-то все-таки?
На съезде, ну вот это голосование, кто против, кто за, это же смешно. Ну,
будет то есть все против, за, что-нибудь все за. Что-то. Ну я тоже видел, все за.
Они да, за. Это просто настолько удивительно, что это какая-то машина времени прям современная.
А вы что, съезды от «Единой России» не видели?
Вот еще интересно, вот ездят они по магазинам и смотрят цены. Но товары производят не в магазинах, и что Путину это неизвестно, что надо произвести товар сначала, а потом его отправить
в магазин. Давайте мы про поездки в магазины, видимо, они людей поражают, там, в Пикалево, там, привез деньги, дали кредит господину Дерипаске спасать производство. Приехал премьер-министр в магазин, может быть, где-то цены снизят испуганные ритейлеры. А это что за управление такое? Вы, кажется, учили президента, теперь нынешнего премьера экономики, Андрей Николаевич, а научили чему-то другому.
Виноват, каюсь, но должен честно признаться, вот этому не учил. Поэтому при всем желании, видимо, не в полной мере должен буду разделить ответственность за это. Мне кажется, в данном случае российское руководство стало жертвой очень упрощенного представления о том, каким образом можно зарабатывать поддержку, общественную поддержку в стране. И, конечно, такие действия носят откровенно популистский характер. Причем должен сказать вам, что еще комментарии, было довольно много комментариев, скажем, по поводу визита российского премьера в Пикалево. Комментариев не только в России, но и за рубежом. Но за рубежом, конечно, это сопровождалось либо вообще без каких-либо комментариев, поскольку настолько все очевидно. Но там, где давали комментарии, это давали комментарии в качестве демонстрации абсолютной неработоспособности российского государства, поскольку ни в одной приличной цивилизованной стране ни один лидер, является ли он президентом, премьером, даже просто министром, такими вещами не занимается. Это свидетельство полного разложения российского государства, российских государственных институтов.
Да,
тот факт, что такие картинки показывают по российскому телевидению, не говоря уже о том, что российское руководство участвует в таких вот операциях, свидетельствует о фантастически тотальном непонимании российским руководством того, что происходит, что вообще происходит в современном мире и как живет современный мир.
Ну, а что они должны были делать? Вот господин Медведев это все воспринял как очень хороший опыт и посоветовал то же самое делать всем губернаторам, а если не будут они делать вот так, решать проблемы занятости и выплат зарплаты, то они будут уволены. Теперь губернаторы будут ездить. Вот один губернатор из семейного банка заплатил долги там предприятия «Русский вольфрам», это Даркин на Дальнем Востоке, а теперь за этот завод будут платить из госбюджета. такое ощущение, что просто все идет к национализации, к государствлению экономики под сурдинку вот этого кризиса. Собственно, так оно само собой и произойдет. Причем выкуплены будут как раз нерентабельные предприятия, от которых некоторые люди, типа господина Дерипаски, с удовольствием избавятся, а на полученные деньги они, например, там вложатся в тот же «Опель», который тот же Дерипаска покупает вместе со Сбербанком на деньги вкладчиков. Так это будет?
Ну, в таком случае, если вот вы обрисовываете такой вариант, то это означает лишь, что это пропагандистское прикрытие очень эффективной финансово-экономической операции по перераспределению неэффективных активов из рук некоторых неудачных или неудачливых или неэффективных российских менеджеров и собственников на баланс государства с выведением полученных средств за пределы страны. Ну, собственно говоря, в России не первая страна, которая такими вещами занимается, а точнее российское руководство. И в России тоже не вчера начали такими вещами заниматься.
Ну, давайте еще вопрос из Москвы. Валерий, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Андрей Николаевич, у меня к вам вот какой вопрос. К чему приведет беспринципная политика западных демократий в отношении агрессии России против Грузии, захвата ее территории? Это первый вопрос. И второй вопрос. Какая будущность ожидает нашу демократическую журналистику и наши демократические партии, которые участвовали в критической кампании против демократической власти в Грузии?
Пожалуйста.
Что касается вашего первого вопроса, то, к счастью, у нас есть исторический пример того, что сейчас, на что очень похожа нынешняя ситуация. Если еще август 2008 года, а именно, вот, может быть, 26 августа 2008 года, так называемый указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, на самом деле это не признание независимости, это реальное, а оккупация, абсорбирование этих регионов под контроль российских вооруженных сил с последующими заключениями военных договоров, с последующим заключением договоров об охране границы, о размещении там вооруженных сил на постоянной основе, о создании там уже легализованных военных баз и поддержанием там военного гарнизона в несколько тысяч человек. Гарнизона в несколько тысяч человек, все это сильно напоминает то, что происходило за 70 лет до этого в центре Европы, в Судетской области Чехословакии. По сути дела, 26 августа 2008 года начинает сильно походить на 30 сентября 1938 года, когда тоже западные демократии, Великобритания и Франция, исходя из соображений поддержания всеобщего мира в Европе, согласилась с расчленением Чехословакии.
Ну и Советский Союз, надо сказать, помощи никакой не оказал.
Ну, Советский Союз, по
предлагал ее на словах.
По крайней мере, Советский Союз не участвовал в Мюнхенской конференции, строго говоря, и роль Советского Союза, конечно, в тот момент была как минимум двусмысленной. Тем не менее, это был исторический факт, как повели себя тогда западной демократии. 1 сентября 2008 года Евросоюз принял довольно жесткое заявление о том, что Евросоюз не возобновит переговоры с Россией о заключении большого договора между Евросоюзом и Россией до тех пор, пока российские оккупационные войска находятся на территории Грузии, в Абхазии, в Южной Осетии. 2,5 месяца спустя, в середине ноября 2008 года, президент Франции Саркози сказал, что его неправильно поняли, и Евросоюз возобновил переговоры с Россией о заключении большого договора. Иными словами, вот этот процесс, который в 1938 году занял лишь один день, 30 сентября, в наше время растянулся на чуть более длительный срок, с 26 ноября до 15 ноября 2008 года. Mm-hmm. То положение, в котором мы находимся сейчас, говорит, что с изменением масштаба времени мы находимся между 30 сентября 1938 года и 15 марта 1939 года. Напомню, что 15 марта 1939 года германский вермахт занял оставшуюся часть Чехословакии.
Ну, а что будет с российскими партиями, вас спросили?
Закончу только. С моей точки зрения, есть серьезные опасения того, что визит американского президента Барака Обамы в Москву в начале июля, 6-7 июля, может быть использован для того, чтобы именно эти даты оказались современном 15 марта 1939 года. Что же касается российских журналистов, которые участвовали в этом, есть разные журналисты, есть некоторые журналисты, которые искренне поверили в те сообщения, которые распространялись российскими пропагандистскими ведомствами, и в данном случае можно сказать, что они, как это ни печально будет, глубоко заблуждались. Есть люди, которые откровенно работали на эту пропагандистскую кампанию и получили соответствующие государственные награды, как из рук господина Кокойте, государственные награды Южной Осетии, так и получили соответствующие награды в России.
Ну, а есть те, кто поехали на место и убедились в том, что все не совсем так, как описывается этими людьми. Так что есть разные журналисты.
Разные журналисты, есть разные журналисты.
А с политиками, с партиями что будет?
С какими?
А вот поинтересовался человек демократическими партиями, которые, тем не менее, в той или иной степени поддержали спасение юго-осетинского народа.
Дело в том, что я не знаю, о каких демократических партиях вы говорите.
Слушатель.
По крайней мере, речи о спасении юго-осетинского народа не шло, потому что не было реальной угрозы гибели юго-осетинского народа, как установлено, фактов геноцида не было, фактов этнических чисток не было, были факты этнических чисток грузинского населения на территории Южной Осетии, но это не распространялось на юго-осетинское население, и надо сказать, что большое количество погибших, в частности, те цифры, которые мы называли здесь, это люди, которые пришли с севера, из Северной Осетии, это казаки, это российские регулярные части, это не население Южной Осетии. Что же касается некоторых российских политических деятелей, которые выступили в защиту российской агрессии против Грузии, то, собственно говоря, внешняя политика является одним из ключевых критериев и, не побоюсь этого слова, таких оселков, на которых проверяется реальная демократичность того или иного человека. Важно стремиться защищать права, свободы граждан своих и других, и смотреть на то, собственно, какую политику, что ты несешь и что несет твоя страна другим народам. В свое время Галич хорошо сказал: граждане Отечества в опасности, наши танки на чужой земле. Мне кажется, это положение является верным как в 1968 году, когда Советский Союз проводил операцию против независимой Чехословакии, в 1978-79 годах, когда соответствующие операции были начаты Советским Союзом против Афганистана, и в 2008 году, когда началась, не закончилась агрессия России против Грузии.
Многие с вами не согласны. Вот Марина пишет: нам известны планы Грузии, Израиля, США и НАТО при дестабилизации положения на Кавказе начать военные действия там, опережая Россию. Мы не дураки, пишет вам Марина. Нужны базы в Абхазии и Южной Осетии.
Я рад за Марину, и она обладает, конечно, гораздо больше информации, чем не только мы, но, видимо, и Грузия, и НАТО, и Соединенные Штаты.
Еще, видимо, она же радуется, что в перекрестке Пятерочки цены понизились на курс, сахар и персики. Видите, какой результат инспекции премьер-министра?
Видите, есть какие-то положительные сдвиги. Но вот что касается этой информации, то если Марина обладает этой информацией, то было бы очень важным и полезным, чтобы она поделилась этой информацией для всех нас. Вне всякого сомнения, мы, особенно Соединенные Штаты и руководство НАТО, с большим интересом ознакомиться, что они планируют.
Да, давайте еще вопрос последний, наверное, успеем от слушателя. Амари из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас вышла книга, в которой вы принимали участие в создании этой книги «Война между Грузией и Россией». Эта книга будет представлена в России вообще?
Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос. Действительно, 3 недели тому назад вышла книга. Она называется «Августовские пушки 2008 года. Война России в Грузии». Эта книга написана авторским коллективом, представляющим европейских авторов, американских авторов, российских авторов, грузинских авторов. Это получился, по сути дела, международный коллектив. Эта книжка сейчас существует пока только на английском языке, но с того момента, как она вышла, появилось большое количество запросов на переводы этой книги на разные языки. Уже сейчас есть запросы на переводы. Это на немецкий, на французский, на испанский, на русский языки. И, насколько мне известно, это работает работа сейчас начата. Не дожидаясь того, когда эта работа будет закончена, свою часть, свою главу, которую написал в эту главу, в эту книгу, которая называется «Подготовка российским руководством войны против Грузии», я сделал перевод этой главы и с коллегами. И публикация этой главы в расширенном русскоязычном варианте была начата «Новой газетой» вчера, и первая часть тогда была опубликована. Если ничто не помешает, то тогда «Новая газета» сможет опубликовать всю эту главу на своих страницах.
Давайте несколько коротких ответов и вопросов еще. Андрей Николаевич, а как вы считаете, вот есть такое мнение, что страной управляет не диархия Путина и Медведева, а триумвират с участием Игоря Ивановича Сечина, вице-премьера и главы Роснефти? Вы же с ним знакомы. Похож он на третьего правителя России?
Вы знаете, я бы старался избежать каких-либо личных и персональных характеристик тех или иных людей, с кем мне приходилось в течение 6 лет работать, встречаться. Я бы воздержался от этих комментариев.
Угу. Скажите, есть такой, опять же, тезис, что альтернатива нынешнему режиму – это бунт, приход к власти националистов и так далее, и, мол, это подтверждает, например, та же Киргизия и другие вот как бы оранжевые революции. На смену одному авторитаризму приходит другой не лучше. Что вы на это ответите?
По поводу того, к чему может привести нынешняя ситуация, сказано немало, и будет сказано еще не меньше, я бы опять-таки воздержался от каких-либо однозначных прогнозов. Ситуация очень сложная, ситуация, в которой находится наша страна сейчас, является во многом необычной и уникальной, потому что такого политического режима, который у нас сложился, аналогов в таком политическом режиме не так много в истории.
Ну, в Азии было достаточно много.
Таких нет.
Вспомните Индонезию, например.
Нет, дело в том, что довольно существенной особенностью нашего нынешнего режима от других подобных авторитарных режимов является то, что в других режимах у власти находились военные. Или военные, или семья, либо отдельный харизматический лидер, либо партия.
А теперь спецслужбы, чекисты.
Вот такого явления в истории в крупной или довольно заметной стране не наблюдалось. Возможно, вообще это происходит впервые. Поэтому особенности функционирования такого политического режима, базирующегося на довольно большом количестве людей, прошедших школу спецслужб и находящихся либо на действительной службе, либо в отставке, но, как было сказано неоднократно, что в отставке они не находятся. Вот такого явления в мировой истории, честно говоря, припомнить очень трудно. Поэтому, как бы в очередной раз, может быть, Россия прокладывает путь, вот новый путь, прокладывает совершенно новое явление, и дать какой-либо однозначный сейчас прогноз, к чему это придет, я бы не решился.
Андрей Николаевич, вот в Тегеране сотни тысяч людей вышли на улицы, и в других городах Ирана протестуют против фальсификации выборов в пользу Ахмадинеджада. Вы можете представить себе такой же сценарий в России?
Это возможно, но это, возможно, не, произойдет не сегодня. Но рано или поздно такое произойдет в нашей стране.
Ну, а почему вы думаете, что это может произойти? Люди же разобщены, атомизированы. Как им объединить друг друга, объединиться?
Ну, вы такие простые вопросы задаете, и просто так вот невольно хочется за 2 минуты или там за 2 секунды дать ответ на это. Люди разобщены во многих странах, тем не менее наступает момент, и это плохо изучено и плохо известно, почему такое происходит. Каким бы же всеобъемлющим ни был бы контроль силовых структур за обществом, за гражданским обществом, какие бы сильными ни были спецслужбы, хоть Савака в шахском Иране, который не смог предотвратить исламскую революцию, какими бы сильными ни были соответствующие структуры в нынешнем Иране, так или иначе наступает какой-то момент, когда это не работает. Это было в истории России. Достаточно вспомнить нашу историю, когда какими бы жесткими ни был контроль, он не оказывается всеобъемлющим.
Спасибо. Гостем нашего эфира был Андрей Илларионов, президент Института экономического анализа, вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня подведет Андрей Шарий. Главная тема – дела Анны Политковской.